18:05 – это московское время, и на YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Сегодня в нетрадиционном составе. Сергея Бунтмана с нами нет, но есть Алексей Алексеевич Венедиктов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Алексей Алексеевич, сегодня будем с вами презентовать новый номер исторического журнала «Дилетант», апрельский номер, который посвящен революции «Гвоздик». И, знаете, много-много интересных историй, интересных статей, как обычно, и приобрести этот номер, пока мы далеко не убежали, можно на сайте shop.diletant.media, прямо сейчас заходите и заказывайте. Тут забавная история произошла до того, как нам выйти в эфир. Продюсер мне прислал книгу Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». И буквально через минуту пишет: «Подожди, подожди, раскупили. Больше
раскупили,
нет».
Да. Раскупили, да. 300 экземпляров мы продали буквально меньше, чем за сутки, но мы сейчас все остальное опять выгребаем. И, может быть, к воскресенью, когда мы с Сергеем Бунтманом сядем, будем наблюдать, они у нас на складе появятся, а может быть и нет. Большой спрос.
Это так. Большой спрос, действительно. Но это я к чему, да? И на журнал тоже спрос немаленький, я уверен. Поэтому переходите, заказывайте прямо сейчас. Ну, а мы...
Подожди.
У меня просто нет физически этого журнала, я с телефона, поэтому...
Я понял. Вот. У меня физический журнал. Я уже успел его посмотреть.
А кто это на обложке, Алексей Алексеевич?
На обложке один из солдат. Это не фотошоп. Это один из солдат, который действительно в зубах был пойман неизвестным фотографом, держит гвоздики, поскольку революции гвоздик. Мы очень долго искали обложки. Дело в том, что в революции гвоздик в Португалии отношения довольно странные. Когда был, соответственно, в Португалии в августе, там нет музея. Хотя, казалось бы, эта революция учредила, уже 50 лет исполнилось, учредила новое государство. Там нет музея. Там люди очень аккуратно про это говорят, потому что это элемент был гражданской войны. Белые, красные, зеленые, золотопогонные. И они говорят очень аккуратно. И поэтому, когда я попросил у португальцев, дайте мне какой-нибудь фотоархив, они сказали, очень мало всего. Пойдите в Музей национальной гвардии. Я пошел в Музей национальной гвардии, ничего там не было. Ну, в общем, ребята потом уже в Москве начали искать что-то выразительное. И вот солдат с гвоздиками, мне кажется, гораздо более. Там внутри тоже много фотографий, но они такие, они все не очень хорошего качества, ровно потому, что люди тогда было не до фотографирования. Это не как сейчас все с телефонами. Вот. И обложка была тяжелая. Тяжелый был выбор, но Макс Гелик, который у нас делает все обложки, он все-таки нашел ход. И вот это не, еще раз, не фотошоп. Единственное, конечно, подкрасили гвоздички, конечно, но черно-белая фотография просто солдата, которого сейчас и не найти, наверное, а может и найти. Я сегодня в посольство Португалии отправил пачку журналов, потому что именно посол Португалии, нынешний посол Португалии, дала мне идею, госпожа Фишер дала мне идею этого номера.
Вот. Эта фотография, она полностью демонстрирует, да, всю эту историю,
военные и погибло, и во время революции погибло всего 4 гражданских. Всего 4 гражданских, которые случайно попали в перестрелку у здания тайной полиции, где вот эти люди, тайные сотрудники тайной полиции, отстреливались от военных. Полиция тайной называлась ПИДЕ, португальское чего-то там. И вот эти вот агенты ПИДЕ, они отстреливались, когда солдаты пошли на штурм этого зловещего здания, где была зловещая внутренняя тюрьма. Погибло 4 гражданских, и все. Но я просто расскажу, как возникла идея. Значит, в очередной раз там в августе мы встречались с госпожой Фишер, там я периодически встречаюсь с послами, это не секрет, и принес ей «Дилетанты» предыдущие, и, значит, за стаканом хорошего португальского портвейна, как рождаются все хорошие идеи, за стаканом чего-нибудь, за стаканом хорошего португальского портвейна, ну, когда человек говорит, 50 лет революции. А, я ей начал рассказывать про то, что мы готовим к 50-летию войны Судного дня, израильско-египетско-сирийской войны, мы готовим... Да-да-да-да, она говорит, а почему вот? Я говорю, подождите, 50 лет уже? Неужели 50 лет? Дело в том, что революция случилась, когда я был на первом курсе. И это было для нас очень романтическое время вообще для первокурсников. Ты же понимаешь, на первом курсе люди не учатся, а знакомятся, общаются, встречаются. И тут революция. И какие дивные имена. Отелло ди Карвальо. Мелу Антуниш. Это звучит пиратство. Понимаешь, это пираты. Это пираты Карибского моря. Для нас это все был такой романтик-романтик и бескровная революция, и гвоздики, самый известный плакат, который был во всех газетах и журналах, «Огонек» даже такой был на обложке, когда солдат держит ружье, и маленькая девочка на цыпочках вставляет вот так гвоздику. Я даже думал его поставить на обложку, но мне сказали, это банально, хорошо. Вот. И, собственно говоря, после этого я говорю, да, я готов, госпожа посол, ну, в принципе, придется поехать в Португалию, потому что, ну, мало материала, мало. И она устроила поездку, как раз тогда мне дал интервью министр иностранных дел Португалии и Карвалья, но он дал там НАТО, Украина, там все это можете найти. И она устроила нам встречу вот с этим Вашко Лоренциусу, одного из капитанов «Апреля», который сейчас уже генерал, естественно, ему 89. И дальше мы тоже говорили, и вот оказывается, вот, сейчас меня ждет уже на разговор первый президент Португалии, генерал Иоаныш, ему 90, и сын Марио Сарыша, социалистического премьер-министра Марио Сарыша, уже умер. И поговорить о том, каким, как сын знаменитого отца все это сейчас смотрит. Так что, может быть, я поеду просто на разговор. А может быть, будет интервью и в какие-то следующие номера. И вот мы начали работать с этим и доработали. Вот этот номер вышел. Тут, кстати, выяснилась интересная история, что Сергей Ястржемский, который был пресс-секретарем Ельцина и потом при Путине ушел в отставку, он писал диплом. Он писал диплом по португальской революции. Здесь есть его статья, где он описывает, как он уже в 78 году, через 4 года, молодым переводчиком был в делегации.
Португальский иньянь называется статья.
Да, его, да, португальский иньянь, совершенно верно. Так вот, интересно то, что он был переводчиком при делегации комсомола в Лиссабоне, а руководителем комсомола был никто иной, как Геннадий Янаев, руководитель делегации. Тот самый, который ГКЧП и его президента вместо Горбачева. И вот Сергей вспоминает об этом визите, и там встреча с компартией Португалии, с премьер-министром Португалии, и вот Янаев во главе. Тут есть его статья и Ниянь, да, тут есть дивность, а я про нее не знал, это КГБ перед революцией, что там был человек, Юрий Шевченко, я вообще про это ничего не знал, написана статья про это, ну, в общем, номер, кажись, получился. Ну, естественно, про всех, про них, про капитанов. И вот это интервью, значит, Вашко Лаурентиса, тоже невозможно, Вашко Лаурентиш, Васко де Гама. Оказывается, они не Васко, а Вашко. Это тоже надо понимать. Мы же привыкли, Васко де Гама, он же Васко, он же Васька, да? А тут тебе Вашко надо говорить. И он рассказал дивную историю, прям мы так и обозначили его, ну, там, редактора вынесли вперед, про тетушку Аврору. Потому что когда он мне это рассказал, я начал там давиться прямо во время интервью от смеха, потому что тетушка Аврора, это из трех толстяков, это тетушка Ганимед на самом деле. А история была такая, он был сослан на Азорские острова за месяц до начала революции, потому что полиция вычислила, что он один из организаторов. И он договорился со своим товарищем Отелло ди Карвалья, тот самый, который генерал потом, что когда в Лиссабоне что-то начнется, теща его командира, которая ни сном, ни духом, придет телеграмма. Тетушка Аврора вылетела. И вот, представляешь себе, ночью им приносят телеграмму этой тещи несчастной. Тетушка Аврора вылетела в США. И тетушка, значит, обращается, а эти ребята молодые сидят, пьют портвейн. Что за фигня? Это не мне. Какая тетушка Аврора? Какая? Ребята быстро опоясались кобурами, что на ремнями, и побежали поднимать гарнизон на Азорских островах. Что думали,
при этом,
что туда...
При этом там же даже времени не было. 25 числа они...
Это ночью.
Сегодня.
Да, и он там подробно, у меня был вопрос к нему, расскажите ваш день 25-го. Я проснулся, выглянул в окно, вот он там это рассказывает, это безумно интересный рассказ, как вот этот заговор. Они думали, что премьер-министр Каэтану побежит спрятаться на Азорские острова. И он там сожалеет о том, что не он надел наручники на премьер-министра. Он прям говорит, нет фотографии, как я надеваю наручники премьер-министра. Он не побежал на Азорские острова, наоборот, я полетел в Лиссабон. Он стал потом военным комендантом Лиссабона, есть фотографии, где он в окружении офицеров, и там микрофоны. В общем, этот человек, такая уникальная история, может быть, она будет иметь продолжение. Мне кажется, что всем, кто интересуется, как в Европе в 70-е годы падали вот такие диктаторские режимы, как режим Франко, да, в Испании, режим Салазара Каэтану, как в Португалии, об этом номер, и «Черные полковники в Греции», есть книга Александра Баунова. Мы ее продавали, и Сашу Баунова еще раз позовем, конечно, на эту тему про журнал. Но в журнале мы вбили все, что мы могли рассказать о том, что самое главное было понятно, что эту революцию сделали молодые офицеры, командир. Я спросил, почему капитаны? Он говорит, мы были командирами рот в колониальных войнах. Мы вышли из окоп. И мы все поняли, что эта колониальная война нам не нужна, она вредна. Эти люди борются за свою землю, а мы чего тут делаем? И наша задача была не терять людей в этих колониальных войнах. Вот на основе чего на антиколониальных позициях возникло это движение молодых капитанов. Именно командиры рот. И он очень гордится тем, этот Вашку, что он не потерял вот в последний период ни одного солдата из своей роты. Он в Гвинее служил, там шла война. В Гвинее, да. Вот, собственно говоря, вот этот номер еще раз показываю. И здесь у меня, по-моему, есть... А может и нет, а может и есть, самый большой, про кино тут есть очень интересно. Там, кстати, очень мало оказалось кино, снятое на эту революцию. Всего три фильма нашел наш товарищ, и он там делает обзор этого. Где у меня тут, собственно говоря, сейчас попробуем показать. Вот это, попробую, вот это вот он, наш автор. Проводит пресс-конференцию, видите, в окружении военных. Фантастическая личность. Их очень хорошая голова у него, шутил, веселился. Кстати, опять на нашем канале YouTube, на канале «Живой гость» выложено интервью. Если берете Вашку Лаурентис, вы увидите его интервью.
Да, и по поводу колониальных войн, тут есть отдельная статья Евгения Трифонова с картой, можно посмотреть, да, все эти, собственно, колонии, mm-hmm. которые были у Португалии, и как это все, все эти дела там обстояли, и во что это вывернулось.
Это была последняя колониальная держава. Это Ангола, Мозамбик, Гвинея. Это основные были колонии, и как они проводили идею такого мягкого, Салазар пытался, значит, мягкого колониализма, у него ничего не получилось, и когда они пришли, молодые капитаны, это уже последствия, они говорили, вот берите все, что хотите там, да, сохраняйте португальский язык. И вот так они объясняют, так министр уже нынешний, ну он сейчас в отставке, правительство потерпело поражение на выборах, Карвалья объяснял мне, что язык привязывает гораздо больше, чем все остальное. Он как раз вернулся из поездки по Анголе, Мозамбику, Гвинее прошлым августом, мы с ним встретились, действующий министр иностранных дел, молодой там. И он как раз про это рассказывал, что вот то, что капитаны сделали, они сохранили связь с этими колониальными угнетателями, да, или угнетенными, сохраняя язык. Очень интересное соображение, и у Саши Баунова в книге оно тоже есть.
Ну, Алексей Алексеевич, а вот как вы думаете, скорее эта революция «Гвоздик» – это хороший пример избавления от диктаторского режима закостенелого?
Ну, во-первых, это бескровная история. Это первое и главное, да? Еще раз повторю, в ходе революции 4 гражданских погибло. Дальше там очень интересная история Португалии 75, 76, 77, 78 год, когда эти офицеры, капитаны, они раскололись, часть ушла влево к коммунистической партии, которая хотела, соответственно, взять власть, поддержанная Советским Союзом, и там есть статья как раз про Куньяла, про генерального секретаря Компартии, это как раз Сергей Стрыжемский пишет, и он пишет о том, что когда Куньял в 60-м году бежал из крепости с товарищами, впервые Советский Союз послал подводную лодку забрать беглецов от берегов Португалии. Представляешь? Вот такой был человек. И часть офицеров ушла туда, часть, наоборот, считала, что надо сохранять какие-то... Некоторые были монархисты даже, позвать династию браганцев. То есть они там распались. И как раз Лаурентис говорит, что сейчас-то мы собираемся, но нам уже по 90, уже есть ассоциация, да, и вот все такое. Но они распались, и там были заговоры, буквально были попытки левого переворота. переворота, прям в 75-м году, потом правого переворота. И вот это качели-качели, а сейчас Португалия демократическая страна, принятая в Евросоюз и в НАТО. И вот буквально вчера пришли результаты парламентских выборов, где правые получили 79 мест, а социал-демократы 78 мест. Они очень долго считали, потому что шли голоса из-за рубежа. И все-таки вот, понимаешь, да, вот такие выборы, когда есть оппоненты, которые плюс-минус одно место, и нужно либо правую коалицию, либо левую, будет другая
каждый
коалиция.
Голос важен вот в этой ситуации. Что
каждый голос важен, да. Вот в португальских выборах был такой, и у них там разрыв чего-то, ну, совсем не прошло. Ну, в одно кресло. Короче, сейчас буквально. И, конечно, это история... Вообще история трансформации трех европейских диктаторских режимов. Франко, который умер, и король. Но там тоже был заговор. Там был заговор полковника Техера. Там танковые колонны шли, как Пригожин. Они шли на Мадрид. И там абсолютно похоже, на мой взгляд... А чего вы лайки не ставите? Слушайте, у вас почти 1000, а вы лайки не ставите. Неинтересно. Ставьте да, лайки. Мы же ничего не просим. Подсыпьте. А, вот. А, и, а, значит, а, там была дивная история, что значит, генерал, который командовал танковой колонной, которая шла из Барселоны на Мадрид, полковник Техера был руководителем заговора, он был в Мадриде. Его соученик по академии был адъютантом короля. И полковник абсолютно был, генерал абсолютно был уверен, что он идет защищать короля от проклятых коммунистов. Один в один. И он позвонил ему, хотел сказать, в Белый дом, в Кремль, или как там, в дворец Эскориал, сказал, что мы идем. И получил ответ, а король тебя не звал. А король тебя не звал. И тогда генерал развернул колонну. Это все в судебном деле. Тоже, понимаете, шли защищать, оказать поддержку против негодяев, супостатов. Оказалось, нет. Кстати, полковник Техера до сих пор жив. Тоже, между прочим, идея неплохая была бы. К нему съездить, если он захочет. Вот. Но, тем не менее, бескровный переход. Почти. Конечно, террористы, конечно, баски, конечно, да. Но для гражданского населения практически. И для и у греков черные полковники тоже. История... Матушка история в Европе, эти три диктаторских режима. И, повторяю, это очень хорошо описано в книге Саши Баунова. Если мы ее, эту книгу, цапнем, еще раз мы ее, конечно, выставим. И туда же вписывается вот революция гвоздик. Трансформация была тяжелая, очень тяжелая была, потому что левые хотели все национализировать, по примеру Советского Союза, а правые им это не давали. Повторяю, шли внутренние заговоры, возможные перевороты. И даже там был интересный момент, когда об этом пишут, когда госсекретарь США, не помню сейчас фамилию, кто тогда был у нас, в 75-м году, говорил, может быть, на одном из совещаний в Белом доме, говорит, может быть, сделать прививку Европы от коммунизма, дать коммунистам и левым офицерам победить, чтобы все увидели, как они развалят страну, и это будет прививка от коммунизма. Дело в том, что в этот момент во Франции,
Куба,
например...
европейская.
Да, европейская Куба. А во Франции в это время уже правительство, значит, подписано соглашение о правительстве там, Объединенного фронта, социалисты-коммунисты, и в 81-м Миттеран побеждает, и коммунисты входят в правительство во Франции. Но эта прививка была из-за того, что был заговор, и этот заговор был подавлен военными. Левый заговор в том числе. Это тоже мы описываем, эту историю здесь. Такая трагедия, когда братья вот только свергли, значит, диктатуру Салазара Каэтану, и вот они расходятся. Человеческие трагедии. Но сейчас они встречаются, ну, те, кто остался, встречаются. Тоже достаточно, по-моему, интересно.
Алексей Алексеевич, действительно, вот по поводу поворотов, да, через которые прошла Португалия во время этой революции, Евгений Трифонов как раз написал статью, которая называется «Крутые повороты». Это такая, это случайность абсолютная, которая привела Португалию к демократии в конце, или это работа, слаженная работа там определенная?
Нет, эта работа была на коленке, повторяю, потому что следующие пять лет... Это была борьба внутри победивших революционных сил от адмирала Спиналы до Отелло де Карвалья, как звучит, пираты, да? Они вместе свергали, а затем разбежались. Просто видели, каждый из них честно видел другой путь Португалии. Одни видели в союзе с Советским Союзом, другие в союзе с НАТО, ну, условно говоря. И там экономически, там очень сильны были профсоюзы, там очень сильна была компартия, там очень сильны были комсомол их, называлась студенческая коммунистическая молодежь. И это реально люди считали, будет как в Советском Союзе, сейчас все национализируем, да, вот так вот будет национализация, не будет бедных, богатых и так далее. Другие были по-другому. И это был такой эксперимент, и это вот так шаталось, каталось, как я понимаю, достаточно, если не случайно, но там есть очень подробный разговор, я повторяю, в книге Баунова «И у нас», так что покупайте на shop.diletantmedia, там есть очень подробно, как они реально спорили, да, но это же офицеры, спорят, а потом хватаются за револьвер. Вот в широком смысле слова так и было. И сейчас как бы понятно, что Португалия вошла в это абсолютно спокойное демократическое развитие, но это, на это потребовался длительный переход, очень длительный, очень трагический, повторяю, без там расстрелов и убийств, как в отличие от Советского Союза, я имею в виду от сталинских этих вещей, вот. Но, тем не менее, это было очень не сразу и непросто.
А вот какое общество было в Португалии к революции «Гвоздик», учитывая, что за спиной десятки лет тирании, диктатуры?
Ну, во-первых, была зарубежная оппозиция. Она была, сейчас я скажу так, она была интеллектуальная. Вот Марио Саарош, который там, по-моему, 11 раз был арестован, потом уехал за границу, вот эти лидеры социалистической партии, часть коммунистов, часть католиков, да, которые не принимали диктатуру, именно диктатуру, считали ее вредной для своей страны, они были за границей, они в своих клубах и в своих встречах, в том числе при поддержке европейских лидеров и США. Дело в том, что тогда Салазар говорил, что мы в гордой изоляции в Европе, говорил он. Мы в гордой изоляции в Европе, ну, Испания отдельно. Да? Вот. И они создавали некий интеллектуальный продукт, грубо говоря, они готовили переход, ну, в своих спорах. И вот эти 5 лет потом, это, собственно, было следствие их споров в парижских кафе, в лондонских пивных и так далее. Движущая сила революции, повторяю, это история с колониальной войной, это офицерство среднее, генералов было 3 поначалу всего ничего, и были отставные, да, это вот офицеры, именно капитаны, лейтенанты, капитаны, майоры, их было порядка 200 всего, но дело в том, что они были в разных частях, они были очень уважаемые, это были храбрые люди.
Вот в разных уважаемые частях, это важно очень.
Да, Башка да, да, говорит, кстати, в интервью. Да. ВВС, военно-морской флот, сухопутные силы, они все прошли колониальные войны, и они были боевыми, они были уважаемыми среди своих коллег. И, собственно говоря, ровно потому, что они были все разные, танковые части, да, то есть в каждой из армейских подразделений были эти капитаны, это была горизонтальная структура. И была подпольная компартия, были, соответственно, ячейки подпольной компартии, были, уже нарастали профсоюзы, правительство уже готово было идти на очень маленькие реформы, но очень медленно. Поэтому, в общем, можно говорить о том, что это революция апрельских капитанов, да, что основной движущей силой и интеллектуальные силы, собственно, переворота, это были вот эти антиколониальные, мы за что кровь проливаем, нахрен нам это надо, это Африка. Вот это при том, что это 400 лет было их территорией, да? 400-500. Поэтому на самом деле вот так шел генезис. Да, но при этом существовали очень сильно внутренние репрессии. Народ ненавидел тайную полицию. Это ПД, потому что там потом уже эти капитаны удерживали людей от погромов на самом деле, потому что люди пытались в эти тайные полицейские входить, избивать агентов. Очень многие бежали потом на Азорские острова и потом за границу, и там можно про это подробно говорить. Но люди, значит, против революции не выступил никто. Против революции не выступила армия, против революции не выступил бюрократический класс, бюрократы, с Лазаровским, потому что все понимало, все гниет. Войны проигрываются, бюджет валится, недовольство растет. Конечно, против революции не выставили рабочий класс, крестьянство, там, интеллигенция. Да? То есть у Лазаровского режима не оказалось никакой подложки, никакого фундамента, кроме тайной полиции, которая вот реально они пытались там отстреливаться какой-то. Ну, повторяю, четверо погибших на всю Португалию. Потом, правда, потом, да, потом там были попытки убийств и так далее, но это уже было, так, знаешь, такое задний ход, что называется.
Ну и между собой там много разных конфликтов. Хорошо, ну царь-то оказался голый вот в конце концов, да? Все вот так легко.
Ну, смотри, Салазар к этому времени умер. Все-таки Салазар... Там есть отдельная статья про Салазара, такой красавец, такой, знаешь, такой уверенный. Вот эти диктаторы, они все вот это вот все, там на юге, что Франко генерал, да, что значит, Салазар, что этот греческий, я забыл, как его звали. Вы делали про него, по-моему, программу или собирались сделать?
Да, мы делали вот про черных полковников.
Да-да-да. Вот они все были воплощением порядка, да, военные, молодые, военные. Тогда они были молодые, когда они приходили к власти. А потом они, эту власть, не молодые красавцы, да. А там все время революционные брожения были, что в Греции после войны, что в Испании перед войной, что в Португалии. Они наводили порядок. Людям нужен порядок. И, кстати, что интересно, если говорить о сравнении с Российской Федерацией, извини, ради бога, как раз вот Левада в конце 90-х, на что запрос был вот в конце 90-х, после 98-го года кризиса, запрос был на полные прилавки и на порядок. На орднунг. Откуда Владимир Владимирович у нас появился? Вот эти диктаторы появлялись там тогда. Тоже запрос.
Я подарю
народный.
Вам стабильность.
Да, я подарю вам порядок.
Никаких
Никаких потрясений. Но люди от этого тоже устают, видимо, да, мы это видим по Испании, по Португалии, по Греции, ну, в данном случае по Португалии, и поэтому они на защиту там салазаровского наследника, премьер-министра Каэтана, назначенного Салазаром, и надо сказать, что Салазар уже умирающий последние годы был, он практически не принимал решения, он был для картинки, что называется, как Черненко, вот у нас. И люди просто от этого устали, потому что нет движения, нет прогресса, Европа для них закрыта. Да, то есть изоляция, гордая изоляция превратилась в негордую изоляцию. И они не участвовали в этой революции, это не была революция народных масс, в том смысле сам переворот в апреле, но они поддержали, конечно, в лучшем случае
цветами
не выступили против,
да?
Цветами встретили, стали занимать учреждения, там профсоюзы были очень активны и комсомол, да, поэтому... Можно сказать, что народные массы поддержали революцию. Крестьяне, очень тяжело было. Война отнимала налоги. Война из казны забирала налоги. Офицеры шли под лозунгом «Долой войну». Да? То есть все понимали, что если война закончится, колониальная, то деньги останутся в стране. На социальные нужды, на пенсии, на заработную плату. Все понимали. Они налогоплательщики. Поэтому конец войны – это означало, во-первых, стабильность, во-вторых, благосостояние. И вот они, соответственно, поддержали эту португальскую революцию, повторяю, бескровную. Такой хороший, я бы сказал, хороший результат.
Хороший, однозначно. Алексей Алексеевич, ну подождите, вот это движение капитанов, оно же изначально было создано для того, чтобы добиться отставки министра обороны. Там же не было революции, а переворота.
Конечно, это все шло постепенно. Но как ты отставишь министра обороны, если министр обороны поддержан премьер-министром? Если режим назначает некомпетентных, коррупционных, людей, которые там по блату становятся, значит, руководителями, и интересует их прежде всего их судьба, и продолжают войну. И они все... Это удивительно, что эти капитаны, они были антимилитаристскими. Они были настроены, я говорю, вот это для меня было, ну, не откровением, конечно, я про это читал, но в разговоре, говорит, я прошел под пулями, я поднимал роту в штыковую атаку против, значит, ангольских и гвинейских мятежников. И я в какой-то момент, я шел патриотично туда, я пошел добровольцем в училище, я стал добровольцем офицера, я добровольно поехал в колонию. Это они все такие, да? И в ходе этой войны я говорю, а за что? Вот прошло 2 года войны, я уже капитан, а за что? А мне это зачем? А стране это зачем? И они это все постепенно, это все постепенно. Такое самосознание появляется постепенно. Но стоило свергнуть власть, как они опять раскололись на разные видения будущего страны. И это чуть не случилось гражданская война, но там военные сплотились вокруг вот того же Васко Лаурентиса, там Мело Антонича и так далее, и остановили путч, левый путч.
Да, тут в журнале есть статья «Капитаны апреля» называется, и можно почитать как раз о тех самых капитанах, которые в этом движении принимали участие. Тут, знаете, нам что пишет Алексей Виноградов. Прочитав книгу Баунова, так и не понял, зачем была нужна революция. Премьер Каэтану уже начал реформу и постепенную демократизацию.
Смотрите, вы все правда говорите, но главное для них, для этих людей, это было то, что война, что гибнут их солдаты, бессмысленная, и что война утягивает экономически Португалию в пропасть. Они это на собственной шкуре, еще раз, да, это люди на собственной шкуре, это вот не заграничные вот эти интеллектуалы, которые писали реформу. И они просто, да, они сочли, что страна рухнет раньше, чем, значит, старик Каэтану, он не старик, но старик Каэтану что-то сделает. Они ему не верили, они не верили его окружению. Вот ты правильно сказал про министра обороны, надо напомнить про начальника генштаба. Они не верили, что их военное командование готово на реформу армии, которая проигрывала сражение колониальное, проигрывали. Это тоже надо помнить. Вы абсолютно верно говорите. Каэтану начал реформы, так и черные полковники делали реформы. И Франко начинал реформы. Все очень медленно. Да, медленно, все очень медленно. Страна впадала в экономический маразм, в социальный маразм. Они это, повторяю, они это чувствовали на примере роты. Да, вот в окружении тех солдат, которые сидят в окопах. Вот в этой несчастной Гвинее, несчастной Анголе, несчастном Мозамбике. Они хотели это дело прекратить, они это и прекратили. У них не было плана реформ. Вот планы реформ появились как раз, когда из-за границы стала возвращаться оппозиция. Вот Мария Суарес, в частности, который, безусловно, отец вхождения Португалии в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Безусловно, он, да, который проводил эти реформы очень энергично, то в союзе с коммунистами, то в союзе салазаровцев, но с остатками салазаровцев. Да, это тоже было не очень просто. Там нет никакого линейного. Но вот это соединение офицеров и оппозиции, да, то есть внутреннее и внешнее, оппозиция, повторяю, была интеллектуальная, потому что тут же из подполья выходит компартия, салазаровские партии тоже распадаются, там появляются монархические, появляются партии такого христианского, да, демохристианского, социал-демократы. Там очень интересно почитать вот, и книгу Баунова, вообще погуглить на самом деле. Даже в Гугле много чего. Особенно если вы откроете португальский, да, но там есть перевести страницу. Вот вы так щелкните, и у вас на русском будет. Это такой очень болезненный процесс. Но его нельзя было остановить, мы же видим это. Его не смогли остановить ни Каэтану Салазаровец, да, ни левые не смогли остановить. Это было движение в Европу, вот Саараш, который сидел в эмиграции, в том числе, то есть он сидел в тюрьмах, а в эмиграции он вот оказался наиболее... После того, как вот генерал Иоаннес, с которым, я надеюсь, встретил первый португальский президент, он армейский, и потом пошло, Саарес становится премьер-министром, социалисты побежают на выборы, потом становится президентом. Да? Вот это его реформа. В общем, Португалия, как мне кажется, в этом смысле, это как раз соединение вот, желания людей жить лучше и интеллектуальных упражнений оппозиции, которая могла спокойно, повторяю, в парижских кафе и в лондонских пивных обсуждать эту историю.
Тут сравнивают с походом Евгения Пригожина движение капитанов. Ну, вектор-то совсем другой. Понятно, что там есть общие похожие элементы.
Нет, отвечу. Евгений Пригожин, так же, как полковник Техера, о котором мы говорили в Испании, они шли поддержать как раз наиболее консервативные, как им казалось, наиболее правые, как им казалось, наиболее милитаристские движения. Значит, Пригожин шел поддержать Путина, а Техера шел поддержать короля. А капитаны шли свергать правительство. Капитаны шли изменять политику не на более консервативную, не на более милитаристскую, а наоборот. Прекращение войны, возвращение войны, прекращение денег он, соответственно, вливание в эту войну дурацкую, как они считали, да, демократизация, причем они про демократию знали по книжкам. По книжкам. Вот они читали, это у нас должно быть как в Англии. У нас должно быть как-то, там, не знаю, во Франции. У нас должно... А левые считали, у нас должно быть как в Советском Союзе, вот подлинная демократия. Вот, вот эта история, она про это. Поэтому это наоборот, я бы сказал. Вот если сравнивать Пригожина и Техера, я бы сказал вам да. А если сравнивать движение капитанов и Пригожина, я сказал в точности наоборот. Вот в точности наоборот.
Алексей Алексеевич, а что ж при Салазаре-то они сидели? Или не сидели?
Да они молодые были. Да не, да вот слушай, ну вот поскольку им лет было, ну вот смотри, им сейчас там, ну вот, 88-89, значит, им было 35 лет, они фронтовые, еще раз, они фронтовые, они за родину, они шли добровольцами в училище, они были романтики, защищать страну, сохранить империю, сохранить империю. Что они пошли воевать? Они почти все добровольцы, почти все добровольцы. Они почти все награждены воинскими наградами. Но это было уже то поколение, да, соответственно, ну, можно посчитать, они какого там года рождения, которое... Они понимали, что Салазар – это не тот красавец, который... Это дряхлый синильный старик. И они шли за Португалию. За Португальскую империю. Потом они поняли, что не туда они шли, за Португалию. Они это поняли в окопах, еще раз. А это они поняли, не читая манифесты Сарыша, хотя, может быть, и читая. Но они читали, они начитанные ребята. Академия в Португалии преподавала очень хорошо, в том числе мировую ну, военную философскую мысль. Они читали, как устроено. Армия США, армия Великобритании, да, и хотя они не были в союзе, тем не менее они понимали, что, ну, потенциально это союзники. А почему наша армия кастовая, почему очень, очень многие не повышались, потому что у них не было в чине, потому что, ну, как в любой диктатуре, там, значит, старики оседлали, да, и их дети и племянники, по анекдоту, почему сын генерала никогда не станет маршалом, потому что у маршала собственные дети. Вот по этому анекдоту было. Это тоже они это видели, социальная, для них это была социальная несправедливость. И когда они поняли...
Получается, те, кто де-факто боролся за режим, де-факто,
да, они не за режим, поняли. Не за режим.
Де-факто. Они думали,
за империю. Ну вот сейчас мы будем говорить, кто платит налоги, тот, значит, поддерживает режим. Да, это не так совсем. А, значит, конечно, они менялись, конечно. Их меняла эта война. И вот эта особенность, в отличие от Испании или Греции, это особенность Португалии. Почему у нас, собственно, на обложке нашего нового номера, еще раз покажу, который сегодня выставлен на шоп «Дилетант Медиа», у нас солдат с гвоздикой, потому что это солдат с гвоздикой. Потому что это гвоздика, это цветок мира, солдат в форме. Потому что для них война была главной. Вот это я тоже понял потом, когда, повторяю, начал читать, заниматься вот после разговора с послом. Для них война была главным раздражителем. Гибнут люди зазря, деньги уходят зазря. Мы боремся с этими освободительными движениями зазря. Нахрен это надо? Что это синильные старики, которые не могут ни войну остановить, ни казну наполнить, несправедливо к нам отнестись. Они просто там сидят и держатся за свои кресла. Вот их понимание. Надо их снести и провести реформы. И, собственно говоря, вот этот революционный военный совет, который они образовали, они думали, что они смогут сами, они не смогли сами. Им как раз потребовалась вот эта оппозиция, которая, с одной стороны, приехала из эмиграции, с другой стороны, вышла из подполья. То есть им потребовались мыслители типа Саарыша. И там этот процесс шел 5 лет практически. 5 лет. Это очень сложный процесс. Вот этой, эта революция, не переворот, который случился в апреле, 25 апреля, в один день они все устроили. А вот эта революция, на мой взгляд, шла 5 лет, пока вот Конституция не устоялась, пока все военные заговоры себя исчерпали и слева, и справа, да, и военные вернулись в казармы. Военные вернулись в казармы, да и были заключены мирные соглашения с колонией. Это было одно из первых, хотя эти соглашения, значит, заключались с теми адмиралами, генералами, которые, собственно, эту войну, ну, если не начинали, то возглавляли там, за 2 года до этого. Это такой тоже интересный факт. Те же самые люди, которые вели войну, те же самые люди, которые были верны, присягали. Я его спрашиваю там по присягу. Я его спрашиваю там. Интересный про ответ. Нарушение присяги. Да. А ничего не говорит, ну я же в Португалии присягал. Я же не премьер-министр присягал. А для Португалии вот это правильно.
Он, а говорит, Португалии... он говорит, я вывел своих ребят без потерь. Он говорит,
да, ни одного человека не потерял. Да. Пусть вот мне в Лиссабоне скажут, что я нарушил. Мне в глаза, сказал он, поправляя кобуру. Понимаешь? Так, движение было на поправление кобуры.
Алексей Алексеевич, вот тут же еще спецслужбы не досмотрели. Они же знали о том, что что-то готовится.
Но они знали.
Вашего собеседника они сослали, да?
Вообще, да, они 8 марта его отправили. За полтора месяца его отправили на Азорские острова. Ну, смотри, я думаю, что спецслужбы не могли поверить в то, что эти офицеры, награжденные боевые, да, ну, это какое-то бурчание. Конечно, они были инфильтрованы агентами, но это какое-то бурчание. И, кстати, агент КГБ, который в это время был в Португалии, Юрий Шевченко, об этом тоже есть статья. Он приехал и написал донесение, что скоро в Португалии будет революция. Но в этот момент у нас Леонид Ильич и Политбюро занимались Хельсинскими соглашениями. Не до того нам было, что называется. Готовили Хельсинское совещание, которое в результате в 1975 году оно произошло, на следующий год. И они как-то отнеслись к этому. Я даже не знаю, доложили ли в Политбюро его записку. Но на самом деле, да, профукали, так бывает. Так бывает.
Угу. Тут был еще вопрос, почему Компартия проиграла апрельские выборы 1975 года? Там учредительное собрание было, и они там прям провалились.
Потому что они в это время занимают, это есть в статье про Куньяла, про генсека. Кстати, генсек португальской компартии Альваро Куньял, фигура такая монолитная, он же не принял перестройку Горбачева. Он считал, что Горбачев сдает мировое коммунистическое рабочее движение. Он считал, что Горбачев ревизионист. Вместо того, чтобы снабжать Компартию, она снабжалась деньгами, типографиями. Я не буду говорить оружие, я не знаю, я не видел по документам, но когда шел процесс над КПСС, было видно, что в 1975 году Компартия получала и деньги, и обучение типографиям, типографским новшествам. Они все-таки были в тот момент для общества очень радикальны. И их поддержало меньшинство левых офицеров. Их поддержало меньшинство офицеров левого крыла у Компартии. И Компартия сделала ставку все-таки на переворот, а не на выборы. Она знала, что она не может получить большинство в учредительном собрании, и все силы она бросила на подготовку переворота вместе с левыми офицерами, с Отелло ди Карвальо и другими. И там не получилось. Но она такая была партия, все-таки законная, и за нее голосовали те, кто хотел, но все-таки левые считали, что не через парламент, не через выборы в учредительное собрание, а через такой же переворот, через такую же революцию, опираясь на верный гарнизон в Лиссабоне, мы установим правильную власть. Профсоюзы, компартия, комсомол. Но это была ошибочная
расчет. Правильная власть – это диктатура, в их понимании?
Нет, правильная власть – это коммунистическая власть, но сейчас мы можем как угодно, поскольку она не состоялась, да, мы можем говорить, но с точки зрения обычных коммунистических переворотов, да, это диктатура одной силы, одной партии. Это так.
Пролетариаты, да.
Можно и так сказать.
Ну, кстати, Вашку вам в интервью как раз сказал про конституцию, которую не хотели коммунисты, да, но которая до сих пор позволяет им существовать в нашей свободной стране.
Да, совершенно верно. Они хотели суверенную демократию, вспомним Суркова, я имею в виду коммунисты, соответственно, Революционный совет предлагал обычную, банальную демократию. Но здесь я все равно вас отправляю, всех наших зрителей, к книге Александра Баунова. Мы постараемся еще ее где-нибудь найти. Если нет, поищите в интернете про как раз вот про падение трех диктатур, испанской, португальской и греческой, в 70-е годы в Европе.
Да, тут еще про Гонсалвеша интересная история. Там ведь глава генштаба и Капкон повернулись тоже против него в какой-то момент.
Там очень интересно. Мы сейчас не будем людям загружать, что такое Капкон, а кто такой Гонсалвеш. Да,
Все в статье, все в журнале.
Это все в статье. Прочитайте. Я бы обратил внимание, на самом деле, Айдар, на еще одну материал в этом номере, ради которого этот номер нужно купить. Хотя его нет на обложке, или он есть на обложке, в смысле в линейке. Значит, это письмо сестры практически царя Александра II, Александра Иосифовна, это жена его брата Константина Николаевича, после того, как умерла жена Александра II, и он немедленно, через 45 дней, женился на княжне Долгоруковой. И вот это частное письмо, это статья Сережи Бунтмана, я всем рекомендую прочитать, там само письмо полностью переведено Сергеем и опубликовано, и дальше его комментарий. Вот я просто хочу вам сказать, что это письмо, это любящая, ну, сестра, жена брата, умоляет. Он уже женился, да, прошло 45 дней, жена умерла, он женился на Екатерине Долгоруковой и как бы сделал своих детей, их было трое уже от нее к этому времени, ну, законными, да, они стали князьями юрьевскими. Князь и две княжны, ну, и жена светлейшая княгиня. И она умоляет его, она пишет замечательную фразу. Она говорит: ты поступил как джентльмен, но не как государь. Но самое интересное, и огромное письмо, посмотрите, вот это не пропустите. Потому что я понимаю, что Португалия – это дело иностранное, хотя, видите, есть совпадение на shop.diletantmedia у нас. А вот письмо из коллекции Венгеровых, которое нам передали, подлинное письмо, это штука особенная. Это частное письмо, повторяю, ну, практически сестры, да, жены брата. Вот он только-только умерла его жена, 45 дней, он женился на княгине Юрьевне, объявил об этом. Значит, семья очень плохо это приняла. Наследник, будущий Александр III, во время обеда просто встал и вышел. И там начали уже поговаривать, что царь его отстранит, как себя ведешь, ну, от наследования. И назначит вот Георгия Юрьевского, маленького, вопреки указу Павла I. Но очень интересно, дата письма, я тебя умоляю, Александр, не торопись ее предъявлять народу и двору. Дата письма – это январь 81 года. Через три месяца он будет убит. Через три месяца он будет убит, и понятно из этого, почему он торопился. Потому что буквально за месяц до этого он избежал чудом пятого покушения. Сережа об этом Бунтман пишет очень подробно. Чудом! Он избежал пятого покушения. И он понимал, что его дни, скорее всего, сочтены. Он пытался вот свою возлюбленную, многолетнюю, и троих детей сделать при дворе, чтобы она не осталась опозоренной, дети бастардами, да, непонятным отцом. Он торопился. А Александра Иосифовна, это вот жена его брата Константина Николаевича, тоже, она ему пишет, что не торопись, Саша, я тебя умоляю, я знаю, что ты меня можешь выгнать и из семьи, и из страны. Понимаете, в письме она пишет. Она пишет: Саша, ты... Там, я понимаю, но я тебе должна сказать, не торопись. Удивительный материал. Я еще раз обращаю, как он называется-то, господи.
Сейчас найдем, да. У меня электронная версия тут...
Я понимаю, да, тут не очень.
С этим проблема.
Куда я ее загнал? Но это как раз...
«Сохрани в тайне свою женитьбу» называется.
Да. Это вот личное письмо, по-моему, ее очень важно прочитать. Ну и в наших этих гербовых историях Женя Снегов написал о тех самых кочубеях, богат и знатен кочубей. Да, не путай с Мазепой, это наоборот. Да, вот, про герб и про род кочубеев. Вот это тоже здесь есть.
Да, я про письмо хотел сказать. В прошлом номере «Дилетанта» было опубликовано письмо Александра II,
да.
Как он, после того, как он избежал покушения на свою жизнь, да, очередного, по-моему, третьего, если не ошибаюсь. И, вы знаете, вот эти письма необходимо прочитать, чтобы просто понять, насколько вот это живые люди, да, авторы этих писем. Они пишут совершенно обычным человеческим языком. И для меня, честно говоря, письмо Александра II стало неким сюрпризом, потому что я увидел в нем вот живого человека.
А это такая семейная история, вот эти два письма, вот это второе, которое вот публикуется Сережа Бунтман, да, и она просто, ну, видно, что у нее болит, у этой Александры Иосифовны. Видно, что у нее болит, у этого Саша, тебе пишет Саша, это называется, да, вот, и она пытается, вот эта фраза, ты поступил как джентльмен, но не как государь, вот она могла бы стать заголовком на самом деле всей этой истории, потому что, ну, это было действительно так, и когда он погиб, ну, известно, что правительство, новый царь Александр III, который на дух не переносил, что с этим поделать не мог, они были как бы признаны государем, и им был дан большой пенсион, разрешено уехать за границу, и они уже потом жили за границей. Это такая трагедия, и я очень рад, что этот документ появился вот в «Дилетанте». Это просто другой взгляд на то, как это все было, как это все было между ними в 80-е годы.
В чате вспоминают Нину Хрущеву. У нас есть статья.
Да, у нас есть.
Это не совсем статья, это фрагмент ее книги.
Ну, практически такой подделанный, похороны Хрущева. Сейчас я покажу, если будет видно. Вот он. Видно, да?
Ой-ой, похороны Хрущева. Были.
Да, да ой, какие похороны. И она пишет о том, как, значит, когда няня, ее няня, все вздыхала, что нельзя хоронить в понедельник Хрущева еще 13 числа. И на что Сергей, сын Хрущева, буркнул, как она помнит, спасибо, что вообще похоронить дали. Там же власть действительно, это у нас у всех вызывает некоторые картинки, недавние. Там власть, например, закрыла кладбище на санитарный день, и в этой главе, в этом тексте Нины Хрущевой там назван директор кладбища, кто курировал от ЦК похороны. Просто написали «санитарный день» и не пускать. И как был убран постамент, чтобы гроб сразу, значит, сбросить в землю и не проводить никакой гражданской панихиды. И сын настоял, там был поставлен вместо вот этого постамента, просто стол принесли, накрыли красной материей, на него поставили гроб. Хрущева, прямо на кладбище. Сентябрь, не очень жарко. Мы видим по фотографии. И, соответственно, там, например, Евтушенко отказался выступить. Он пришел попрощаться, но я просто узнал. И я не знал, что из этого текста увидел, что на этих похоронах туда, на кладбище, пришел Сахаров. Андрей Дмитриевич Сахаров был там. Стоял молча, его хотели дать ему слово, но потому что он накануне прислал телеграмму. Хрущев умер в субботу, 11-го. И Сахаров прислал телеграмму, а Хрущев же с Сахаром очень грубо разговаривал о том, что ваше горе – это наше горе, и мы вместе с вами в этом горе. И поэтому семья хотела ему дать слово, но он стоял в конце толпы, туда было не добраться. Какие-то люди говорили о том, что Хрущев вернул репрессированных. Ну, вообще, это была такая история похорон Хрущева. Там внутренние войска были введены, отменена остановка троллейбуса, выход из метро «Спортивное» был закрыт. Да, как все у нас.
Там даже грузовики пригнали, чтобы
ну, конечно, даже, еще покрыться. Нет, да, если бы начались боялись, это очень важно. Кто такой Хрущев к этому времени? Да? Уже 6 лет как пенсионер. По их замыслу он должен был быть забыт. И вдруг они получают информацию от КГБ, что люди собираются. Они даже стояли на пути от маршрута этого из дома, когда ехал, значит, грузовик с 4 венками. Было всего 4 венка. Это очень тоже интересно. Ну, от президиума ЦК КПСС, там, да, как оно, от Политбюро ЦК КПСС, от Совета министров СССР, от Януша Кадера, венгерского руководителя, и от родственника. Вот 4 венка. И описывается о том, что люди, которые стояли и видели, специально толпы собирались, окруженные, естественно, людьми в штатском, видели, что венки даже не закрывали пол грузовика, и что были доски видны. Даже такая есть память. И, конечно, то, что люди в штатском уже на кладбище, на санитарный день закрыты, значит, было большинство людей в штатском, и они фиксировали всех, кто пришел или говорил. И потом, именно после этого, Новодевичье кладбище, люди-то не знают, на 25 лет было закрыто. Туда можно было входить только по пропускам, если у вас был похоронен родственник. Выдавались специальные пропуска.
Слушайте,
в нашей семье боялись? Такой пропуск был. Паломничество. Они боялись,
Что в этом такого-то? Это никак не
потому что... Нет. Это консолидация тех, кто протестует. Это же Советский Союз. Извини меня, ты просто слишком молод, чтобы понимать, как они тогда воспринимали, почему такая вот... Какой-то там диссидент чего-то сказал, тут же его вызывали на разговор в главную квартиру на Лубянке для профилактики. Ну, подумаешь, человек что-то сказал,
написал. А что-то изменилось?
Нет, мало что. Но вот это они воспринимали как движение протеста, вот это паломничество. Именно поэтому кладбище было закрыто, и когда Эрнст Неизвестный поставил памятник Хрущева, люди хотели туда. И на черном рынке, этого нет в статье, но это я знаю, на черном рынке была такса. Мы вам даем пропуск, вы идете на кладбище. Люди покупали такие псевдопропуска. Ну, там какая охрана на кладбище идет? А можно и было и 3 рубля дать охраннику, чтобы пройти к могиле там любой. Но Хрущев это был вот такой, я не хочу говорить слово туристический, но любопытство брало верх, Айдар, любопытство для людей. А они это воспринимали как протест. И тоже люди несли цветы, там было завалено цветами его могила несколько дней. Ну, вот такая история. Хорошо нам знакомая, прости господи. Да.
К сожалению. Да. Тут, кстати, Нина Хрущева пишет, директор кладбища Аракчеев. В России Аракчеев. Не обойтись без символизма.
Да, директор кладбища Новодевичьего был товарищ, не господин Аракчеев, а товарищ Аракчеев.
Много запросов, Алексей Алексеевич, из разных других стран, где можно купить журнал «Дилетант» на сайте shop.diletant.media.
На сайте, да.
Можно в любую точку планеты, где бы вы ни находились.
Верно. Меня спрашивали про Беларусь. Приходят. И в Беларусь приходят, и в Прибалтику приходят, и всюду приходят. Даже в Украину контрабандисты доставляют. Поэтому, да. Вот «Дилетант», вот это у нас юбилейный номер, и номер, конечно, про войну судного дня с Голдой Мейер, он тоже наш юбилейный номер. Так что... Я думаю, что номер удался, на самом деле. Удался.
Удался.
Не пожалеете. Да.
Да. Спасибо большое, Алексей Венедиктов. Я Айдар Ахмадиев. После нас на живом уже гвозде. Нужно будет туда перейти. В программе 2024 Александр Эткинд, ведущий Виталий Демарский. Поэтому да. Не переключайтесь никуда больше.
Наоборот, переключайтесь на живой гвоздь.
На живой гвоздь. Только на живой гвоздь. Спасибо.
Да, счастливо.